Закон о полиции, принятый Государственной Думой России на прошлой неделе и вступающий в силу 1 марта, получил неоднозначные оценки экспертов. Сегодня свое мнение о новом законе в интервью Владимиру Абаринову излагает российский адвокат Борис Кузнецов, который из-за преследований за профессиональную деятельность был вынужден в 2008 году эмигрировать в США.
До того, как стать адвокатом, Борис Кузнецов 20 лет прослужил в органах советского уголовного розыска и участвовал в раскрытии множества крупных преступлений, в том числе краж из Эрмитажа и Русского музея и хищений промышленного золота на Чукотке. Поэтому он имеет возможность оценить закон о полиции с точки зрения оперативного сотрудника. У него есть своя концепция реформы органов внутренних дел. По мнению Бориса Кузнецова, один из главных пороков существующей системы – ложная отчетность.
Наверное, такой закон в принципе нужен. И дело даже не в названии, но есть целый ряд исключительно важных вещей, которые в этот закон не попали. Ведь очень большая беда, которая была в милиции всегда. Ну, в милиции, как известно, такие две разновидности преступлений. Большие группы, типы, я бы сказал, преступлений. Это те, которые совершаются, и тогда милиция работает по факту совершенного преступления. Ну, убийство совершено неизвестными лицами, оно не раскрыто, и оперативные работники занимаются тем, что раскрывают это преступление. И второй вид преступления – это так называемые выявленные преступления. Это преступления по линии борьбы с экономической преступлениями в области экономики, это преступления, связанные с наркотиками, и оценивается деятельность оперативных работников по проценту раскрываемости, это отношение нераскрытых к общему числу преступлений, и по количеству выявленных преступлений, в частности, допустим, сколько выявлено и изъято наркотических средств и так далее. Так вот, можно разрабатывать год, изъять несколько тонн наркотиков, на скамью подсудимых сядет несколько десятков человек, это будет оценка оперативного работника как одно раскрытое преступление. А можно по одному грамму выявлять по 10 преступлений в месяц. И количество показателей этого оперативного работника будет намного выше. И такие работники, как правило, повышаются в звании, а здесь же очень большой соблазн подложить эти наркотики, спровоцировать человека, подтолкнуть его на приобретение наркотиков. Значит, каким способом можно улучшить раскрываемость? Увеличить количество раскрытых преступлений. А можно и другими способами. Например, когда одно дело, когда вот ты не раскрыл одно преступление из 100, раскрываемость 99%. А когда ты одно не раскрыл из 200, то это 99,5%. Понятно, да? То есть увеличение количества совершенных преступлений, это в свою очередь толкает на увеличение количества преступлений, которые таковыми не являются. Это когда мелкое хулиганство переходит в уголовно наказуемое хулиганство, например. И на что это толкает людей? В первую очередь, на укрывательство преступлений. То есть вот человек приходит с заявлением, а его заявление в лучшем случае кладется в ящик, и опер в свободное от основной работы время занимается раскрытием этого преступления. То есть оно не регистрируется.
Борис Кузнецов считает, что система провоцирует оперативных сотрудников не только на искажение отчетности, но и на откровенные фальсификации.
Вообще способов укрытия преступления от учета масса. Например, необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела. У меня был совершенно потрясающий пример. Я однажды проверял один райотдел в Магаданской области, работая в управлении внутренних дел, наткнулся на такой отказной материал, что пропал там какой-то сложный агрегат, опрашивает опер свидетелей, и вдруг два свидетеля говорят о том, что пионеры взяли и унесли это на металлолом, она сама видела это все. Когда я позвонил в эту организацию, выяснил, что этот агрегат весит 2 тонны. Таких смешных историй у меня огромное количество. Это способ укрытия преступления от учета. После войны ситуация с преступностью была жуткая. Значительно хуже, чем в 90-е годы. Особенно, когда была так называемая Ворошиловская или Беревская амнистия 1953-1954 года. Высокий уровень преступности был после Гражданской войны. После Второй мировой войны был дикий всплеск преступности. Почему? Понятно. Люди отучились работать, люди привыкли убивать, огромное количество оружия, неконтролируемого. Поэтому, с моей точки зрения, все это стабилизируется. Но просто милиция, которая работала в относительно комфортных условиях в периоды так называемого застоя, столкнулась с новыми видами преступления. Появилась киберпреступность, которой, конечно же, не было в то время. Появились новые формы организованной преступности. Коррупция совершенно дикая, которой не было никогда в советское время. Хотя были, конечно, случаи. Тут еще вот какая вещь. Ведь, ну хорошо, ты украл деньги в советское время, а воспользоваться практически ты ими не можешь. Если ты начнешь покупать огромное количество машин, квартир, строить массу дач, то ты всплываешь, как, знаете, фраза была такая, человек живет непосредством.
Борис Кузнецов считает, что в новом законе отсутствует акцент на важнейшем направлении деятельности правоохранительных органов – профилактике преступности.
В советское время главная задача милиции была даже не раскрытие преступлений, а предотвращение или пресечение преступных замыслов. То есть человек только замыслил совершить, допустим, нападение на сберегательную кассу, никаких действий реальных не совершал приготовительных. То есть его сам по себе умысел составом преступления не образует. Но такой умысел, если стал известен работникам милиции, то принимаются и гласные, и негласные средства для того, чтобы человек от своего умысла отказался. И это был важнейший показатель. Количество выявленных приготовлений и предотвращенных приготовлений. Это официальная отчетность была. Теперь дальше. Если по каким-то причинам человека отговорить не удается, и невозможно его, допустим, вызвать в милицию и просто предупредить, потому что, ну, это может быть там агентура расшифрована, тогда принимаются попытки задержать его на покушении. То есть тогда, когда он выловился в ту же сберкассу, а там его уже ждут.
И еще о фальсификации отчетности. Теперь уже на свежих примерах.
Когда совершается террористический акт, например, такой, как в Домодедово, руководство ФСБ говорит, мы 100 терактов предотвратили, 200 раскрыли, и только один упустили, не смогли предотвратить. Ну вот считаются предупрежденными или предотвращенными факты терактов, когда обнаруживается, допустим, начиненная взрывчаткой машина. Чаще всего это происходит случайно, это происходит не в результате проведения каких-то оперативных мероприятий. Но это еще не предотвращенное преступление. Надо найти людей, которые этот теракт готовили, посадить их на скамью подсудимых за приготовление или покушение к теракту, а также незаконное хранение и использование взрывчатых веществ и оружия. Значит, докажите вину, тогда можно говорить о предотвращенном преступлении. Достаточно странный характер носит и раскрываемость терактов. Ликвидируется какая-то группа боевиков, и на них навешиваются нераскрытые террористические акты. Через суд такие дела не проходят. Проверить действительную причастность убитых боевиков к тому или иному террористическому акту невозможно. Я не случайно перешел от закона о полиции к ФСБ. Вот с моей точки зрения, самая главная ошибка власти при принятии закона о полиции, что речь идет о реформировании только одного органа, ведущего борьбу с преступностью. В то же время другие органы, например, там наркоконтроль, спецслужбы, а самое главное, это судебная система, не реформируются. И вот на днях, включая телевизор, и вижу, что с докладом по закону о полиции выступает Владимир Колесников. Личность эта, в общем, достаточно известная. Он в свое время занимал должность заместителя генерального прокурора, был заместителем министра внутренних дел, заместителем министра юстиции, а сейчас, вот, по-моему, или руководитель, или заместитель руководителя профильного комитета в Государственной Думе. Помните, в 2002 году был убит на Арбате у дома 19 губернатор Магаданской области Валентин Цветков. И тогда же, сразу же после убийства Цветкова, было возбуждено уголовное дело в отношении Виктории Тихачевой, это помощницы Цветкова, губернатора, и Александра Рогатных, директора Магаданского НИИ рыбной отрасли, по так называемому крабовому делу. В то время Колесников был заместителем генерального прокурора. И у меня были достоверные данные о том, что он имеет прямую заинтересованность к привлечению к уголовной ответственности Тихачеву и Рогана. Что именно он возбудил уголовное дело и на Рогатных, и на Тихачеву. И вот мы были с вдовой Цветкова, с Людмилой, тогдашнего генерального прокурора Владимира Устинова, с заявлением, в котором указывалось о личной заинтересованности Колесникова в распределении квот на вылов рыбы. И что уголовное дело на Тихачеву – это не что иное, как устранение конкурентов в интересах рыбопромышленников, которых крышует сам Колесников. Это заявление было оставлено без реагирования. Тихачева и Рогатных провели в следственном изоляторе каждые по 2 года. А у Тихачевой 3 детей. У нее был поврежден позвоночник, и ее в суд носили на носилках. Остались без реагирования и факты вымогательства у Тихачевой 5 миллионов долларов сотрудниками МВД России. А у Рогатных 25 тысяч долларов вымогал уголовник по кличке Глыба, которого оперативные работники СИЗО «Матросская тишина» подходили к Рогатных для оказания на него давления, чтобы он дал признательные показания. Так вот, чем все это закончилось? Вот это великое крабовое дело, оно рассеялось так туман. Рогатных был оправдан, Тихачева получила условный срок. И вот я слышал и смотрел выступление Медведева, ну, фрагменты, естественно, с трибуны перед депутатами Государственной Думы и членов Совета Федерации, среди которых дважды мелькало лицо Владимира Колесникова, и президент убеждал депутатов и членов Совета Федерации в необходимости борьбы с коррупцией. По моему глубокому убеждению, в условиях вот этой пресловутой вертикали власти, при отсутствии политической конкуренции, при отсутствии свободы слова, борьба с коррупцией – это не что иное, как размахивание языком. И надеяться, что в этих условиях в Россию потекут реки инвестиций зарубежных, я думаю, что нашей власти рассчитывать не стоит.
Это был адвокат Борис Кузнецов, ныне живущий в США на правах политэмигранта.
С адвокатом Борисом Кузнецовым беседовал Владимир Абаринов.